Эгин почему-то был полностью уверен в том, что Лакха сейчас не в состоянии связать и двух слогов, а оттого был вдвойне удивлен слышать из уст Гнора такие содержательные речи, удивлен и испуган. «Очень хорошо, мой послушный красавец. Ты оступился тогда в мертвых болотах. Скоро я снова выведу тебя на правильный путь. А теперь, прежде чем вверить мне свой меч, в подтверждение своих слов, убей этого невежественного офицера, который осмелился помешать беседе двух просвещенных мужей». С этими словами Ибалар, который, казалось, совершенно не замечал присутствия Эгина все это время, повернулся прямо к нему. И в его холодных глазах саламандры Аррум увидел свою смерть. Солнца не было. Справа застыли недвижными изваяниями Лога, Царго, Лорма и Горцы. Единственное, что изменилось в этой картине, Лога вроде бы немного приблизился. С точки зрения наблюдателей не успело пройти и 10 ударов сердца, а с точки зрения Эгина время текло быстро, очень быстро. И с каждой его каплей, истекающей в бездну вечности, к Арруму неумолимо приближался заколдованный Гнор. «В нем сейчас не больше жизни, чем в Костеруком», — догадался Эгин. Эгин с горечью вспомнил о том, как был наивен, когда думал, что их будет трое против одного. Оказалось, он один против двух, а вокруг измененная ткань раздавленного времени. «Отнюдь не самое выигрышное соотношение Аррум против Гнора и учителя Гнора», — отметил Эгин. Его сердце отбивало сумасшедшую дробь. Эгину очень не хотелось драться с Лакхой. Он чувствовал, что не сможет отсечь голову человеку, находящемуся фактически без сознания. Поэтому Аррум, собрав всю свою волю в кулак, ринулся в сторону от приближающегося Лакхи против Ибалара. Увы, болотная тварь была быстра, как самая отъявленная гадюка. Да и меч Ибалара был не самым заурядным клинком под солнцем предвечным. Ибалара и Эгина разделяло не менее 7 шагов, и все же Эвероноту было достаточно плашмя рубануть своим мечом по воздуху, чтобы на щеку Аррума обрушилась тяжелая звонкая оплеуха. В глазах у Эгина потемнело, и он, не удержав равновесие, упал. «Дерись со своим Гнором, а не со мной!» — раскатился издевательский смех Эверонота. Ирония Ибалара, как ни странно, придала Эгину сил. Его обдало волной ненависти, он вскочил на ноги, но тотчас же был вынужден присесть. Описывая широкое полукружие, над его головой прогудел меч Лакхи. Ошелол. Гнор был совсем близко. Так близко, что Эгин, которому собственная жизнь была дороже незапятнанных одежд Гнора, не удержался от соблазна. Острие его облачного клинка, кипящее багровыми зарницами, погрузилось в бедро Гнора на пол ладони. Лакха отреагировал на это довольно необычным образом. Он возмущенно вскрикнул. На его лицо снизошло осмысленное выражение. Лакха спросил: «Эгин, это вы?» «Не верь иллюзиям, властвующий и покоряющийся!» Медвяным голосом прожурчал Ибалар. «Умертви видение!» В глазах Лакхи мгновенно погасли искры осознания. Гнор был вновь умело возвращен Ибаларом на путь покоряющегося. «Какая же ты тварь, Лакха!» — взвыл Эгин, с трудом уходя от следующего удара Гнора. «Похоже, с Гнором придется драться в полную силу», — решил Эгин, и это решение далось ему нелегко. Ведь еще 5 минут назад они были союзниками, друзьями, коллегами. Кроме этого, Эгин понимал, что против Лакхи ему долго не продержаться. И не ошибся. Следующий косой удар Лакхи ему пришлось принять на облачный клинок. Но меч лозоходца был настолько тяжел и бил Лакха настолько сильно, что деревянные плашки на рукояти облачного клинка Эгина в мгновение обратились буковой трухой. Меч нестерпимо накалился. Не вовремя пришел ему срок, пронеслось в сознании Эгина. Он отбросил свой меч и отскочил назад с самой черной хулой на устах. А еще можно убежать. Эгин совершенно бесславно показал Лакхе спину и бросился прочь. Теперь его единственной надеждой было добежать до горцев изваяний, вырвать у окаменевшего в нераздавленного времени снаха из ножен метательный меч и убить Гнора, мужа своей возлюбленной, своего ненавистника и покровителя. За спиной Эгина Ибалар вновь ударил плашмя по воздуху своим, казалось, бесконечно длинным клинком. Удар был направлен по ногам Эгина. Взвыв от боли, Аррум покатился по земле, ожидая своей участи. Вот так, перепуганный загнанный заяц, бессильная игрушка в руках самых умелых и изощренных охотников Сармантазары, с горечью подумал Эгин. Ему захотелось плакать. Он уткнулся лицом в мягкую дорожную пыль, не в силах больше смотреть в глаза своей смерти, и приготовился принять страшный, распластывающий человека надвое удар меча Кальта Лазаходца. Прошло мгновение, 2, 10. И вместо собственного, рвущегося из самых недр глотки, захлебывающегося горячей кровью крика боли, Эгин услышал чужие. Их было 2 тоскливых, нечеловеческих крика. Эгин быстро вскочил на ноги. Лакха стоял в 1.5 шагах от него, продолжая держать в замахе над головой меч, который так и не повстречался с его Эгина хребтом. А рядом с Лакхой... Рядом с Лакхой стоял на коленях Ибалар, выронивший меч, завывающий от боли, трясущий правой рукой. Чуть дальше лежал Авелир, под которым расползалось пятно крови. В обеих ногах Эверонота зияли раны, а правую ладонь проткнул насквозь обломок его собственного меча. А над Авелиром, медленно-медленно поворачивая голову в сторону Лакхи, пялился на Эверонота и в то же время словно бы сквозь него Лога, животное 9. Не успел Эгин понять, что же происходит, как Лакха внезапно обмяк, словно бы оттаял, и меч Лазаходца с внушительным стуком упал на землю. А вслед за мечом грянул на дорогу его хозяин. «Убей Балара, Эгин!» — крикнул Эгину Авелир. «Заклинаю тебя!» Эгин знал, что смерть Балара повлечет за собой смерть Авелира, но он знал также, что сейчас не имеет права на малодушие. Молнией вскочив на ноги, Эгин подхватил с земли двуручный меч Кальта Лазаходца и быстрее, чем одуревший Балар догадался перехватить свой меч в левую руку, раскроил Эвероноту череп. Ответом на это был новый страшный крик Авелира. «Ко мне быстро!» — прохрипел Авелир, но Эгин и так уже сидел на корточках над своим раненым другом и учителем. Теперь он знал, что произошло. Логи каким-то чудом, он ведь все-таки не человек, а животное 9, удалось вернуть в сознание Авелира. Лога, впрочем, пребывал вне раздавленного времени, но по предположению Эгина, Авелир, благодаря своей полнейшей обездвиженности, не размазывался для пса неопределенным серым мороком и был, видимо, вполне заметен. И еще Эгин понял, что самое главное в этой заведомо проигранной схватке сделал Авелир. Он самоубийственно изранил себя, и поскольку их с Эбаларом сковывала цепь теней, его ранения на несколько спасительных мгновений стали ранениями Эбалара. Одного не мог понять Эгин. Почему Авелир не вонзил свой меч прямо в свое доброе сердце, чтобы покончить с Эбаларом навсегда? И отчего он, Авелир, еще жив сейчас после гибели своего брата-близнеца? Ведь он же сам говорил, что у них одна жизнь на двоих. Авелир нашел в себе силы ответить. «Я не мог убить брата своей рукой. Элиен, звезднорожденный, не смог. Не смог и я. Убить себя мне не хватило духу, ведь жизнь на этой земле была прекрасна. И то, и другое должна была сделать судьба. Я хотел, чтобы ты стал моей судьбой, Эгин. Я еще здесь, ведь я слабее и вместе с тем чище своего брата. Его тело было враждебно его собственной искаженной душе, и теперь обрадованное представившейся возможностью молниеносно отторгло ее. Но и я умру совсем скоро. Ты помнишь свое обещание?» «Да, Авелир, я помню все». «Хорошо». Авелир едва заметно кивнул слабеющей головой. «Я верю, ты исполнишь его». Эгин прикоснулся губами к лбу своего умирающего друга. Он не мог понять, отчего эта фантастическая белая медведица так важна для Авелира, но спросить не решился. Зато ему вспомнился Кух, суетливый, хозяйственный, преданный раб Геозиры. И он неожиданно для самого себя прошептал: «Ты был прекрасен в роли Куха, Авелир». «Теперь совсем хорошо». Превозмогая боль, растянул губы в улыбке Авелир. Это были его последние слова под солнцем предвечным.